французских интеллектуалов обратилась к правительству Австрии с призывом освободить боснийского генерала Йована Дивака, арестованного в Вене 3 марта на основании ордера, выданного Сербии. Напомню, что 8 марта Дивак был выпущен под залог и, по некоторым данным, сейчас находится в посольстве Боснии и Герцеговины в Вене. Сообщается также, что он отдал свой паспорт австрийским властям, поскольку в данный момент идут переговоры с Сербией о его экстрадиции. Цитирую, «Содержание его под домашним арестом абсурдно. Это надругательство над историей и здравым смыслом. Австрия и Европа должны вернуть себе этот здравый смысл и позволить Дивику вернуться в Сараево», говорится в послании, опубликованном в газете «Le Monde». В наших архивах сохранилось интервью с генералом Дивиком, записанное моим коллегой Омером Карабегом 2 года назад. Дивик детально описывает события первых дней осады Сараева и стрельбу по колонне югославской армии на Добровольческой улице, в чем его и обвиняет Белград. Более того, в архиве «Радио Свобода. Свободная Европа» есть и видеозапись этого инцидента. Вы сможете найти ее на странице по адресу свободанews.ru. Но сам генерал Дивик говорит, что невозможно оценивать происшедшее 3 мая 1992 года, не рассказав о событиях предыдущего дня.
2 мая – тренуток, когда...
2 мая – это тот день, когда югославская армия попыталась взять под контроль город. В тот момент части боснийской территориальной обороны блокировали 6 военных баз в Сараево. Ожидалось, что югославская армия покинет город и Боснию к концу мая. В конце апреля между штаб-квартирой 2-го округа югославской армии и боснийским руководством было достигнуто соглашение, что передвижение частей югославской армии по городу отныне было запрещено. Исключение составляли только военные машины, скорой помощи и грузовики, на которых в части поставлялось продовольствие и еда, поскольку своей кухни у армии не было. Все другие военные машины должны были запрашивать специальное разрешение, поскольку, повторяю, их передвижение по городу было запрещено. Обстрел города начался 2 мая около 3 часов ночи и продолжался до 5. Метились в здания боснийского руководства и в муниципальные здания старого города, а также в новые кварталы. Это была арт-подготовка. Подготовка операции по захвату, которая должна была последовать. На утро кто-то поджег и главное почтовое отделение города.
Извершена диверсия у главную почту на обале.
Как развивалась затем операция?
Одна группа, 2 бронетранспортера, пересекли мост в Скендерии. По моим расчетам, могло быть 2 варианта, куда они направлялись. Они могли двинуться к зданию правительства, но, возможно, они пытались соединиться с подразделением, запертым в штаб-квартире 2-го военного округа вместе с генералом югославской армии Куканецем. Один БТР доехал почти до центра города, возможно, пытаясь соединиться с отделением полиции специального назначения из города Ниш, которое было заперто в доме армии. В этот день отряд специальной полиции из Ниша переводили из дома армии в боснийский культурный центр. Вторая группа — это конвой из 3 грузовиков, которые сопровождали 2 БТР. Но когда они увидели горящие остатки бронемашины, они повернули назад в сторону Сараевского телецентра.
Кто противостоял, кто оказывал сопротивление этим бронетранспортерам на улицах Сараева 2 мая 1992 года?
То есть тактические группы, юричные группы, то есть по 3-4.
Это были тактические отряды нападения, по 3-4 человека сил боснийской территориальной обороны. Они были вооружены ручными противотанковыми гранатометами и иногда минометами. Кстати, тот второй конвой сопровождали еще 2 танка, но они также повернули назад, когда увидели горящую бронемашину. Около еврейского кладбища один из танков наехал на мину и повредил гусеницу. Тогда из военной базы в Лукавице в город направили дополнительный танк, чтобы оттянуть поврежденный. На самом деле все БТРы и танки в этот день были присланы в город из Лукавицы, где располагалась 1-я механизированная бригада.
Югославской армии у Лукавицы.
Сколько солдат югославской армии погибли 2 мая 1992 года?
За 2 мая точно не знаю.
Сколько погибло за весь день, не знаю. Наверняка погибли те, кто был в БТР. В каждом могло быть по 7-10 человек. Те, кто следовал за танками, тоже, возможно, погибли, как и те, кто был у еврейского кладбища и в БТРах, повернувших к телевизионному центру. Они столкнулись с сопротивлением и не смогли выполнить задание. А к концу часу дня 2 мая югославская армия захватила и поместила на базу в Лукавицу и президента Боснии Алию
Изетбеговича.
Они не ожидали такого отпора?
Нет, то, что они повернули назад, показывает, что они вообще не ожидали сопротивления. Они рассчитывали на эффект неожиданности, пытались совершить что-то типа мини-блицкрига, но как только они столкнулись с сопротивлением, они повернули назад.
Прямо истоку Кацуя.
Напомню, вы слушаете архивное интервью с боснийским генералом Йованом Дивиком, записанное 2 года назад моим коллегой Амиром Карабегом. Итак, 2 мая югославская армия задержала президента Боснии Алию Изетбеговича. Он возвращался с провалившихся мирных переговоров в Лиссабоне и приземлился в аэропорту Сараева. С ним были его дочь Сабина и член боснийской делегации на переговорах Златко Лагумджи. Как было достигнуто соглашение о выводе войск в обмен на освобождение Изетбеговича?
Первую часть этой истории подтверждает Златко Лагумджи, который потом говорил, что пытался убедить Изетбеговича не лететь в Сараево, а приземлиться в Сплите, в Хорватии, поскольку это было безопаснее. Изетбегович настаивал на том, что югославская армия дала ему гарантии безопасности для посадки в Сараево. Когда мы в штабе территориальной обороны узнали, что Изетбегович арестован, мы сильно забеспокоились. Мы боялись, что они либо используют силу, либо какие-то наркотики, либо что-то еще, чтобы заставить его подписать какую-нибудь бумагу. Я говорю сейчас об этом просто для того, чтобы показать вам, какие мысли были у нас в тот момент в голове, когда мы сидели в штаб-квартире сил обороны. Некоторые даже предлагали взять базу в Лукавице штурмом, но это было бы безумие. У нас были только винтовки, немного автоматов и несколько бронебойных орудий. С таким оружием мы вряд ли могли взять штурмом хорошо укрепленную военную базу с танками и артиллерией. Я не знаю, что тогда происходило в правительстве и что делали генерал Сефер Халилович и командующий силами территориальной обороны полковник Хасан Эфендич. Мы в штабе пытались собрать воедино цепочку событий и взвесить наши возможности. Но вскоре мы узнали, что Изетбеговича везут на БТРе в штаб-квартиру 2-го военного округа, который в то время был окружен силами территориальной обороны Боснии. Там его должны были обменять на командующего округом генерала Куканяца. Мы понятия не имели, да и не могли иметь, на самом ли деле Изетбеговича обменяют или это была ловушка. Поэтому для начала надо было удостовериться, что Изетбегович на самом деле находится в БТР. Мы решили, что лучшее место, где можно было это проверить, рядом с мечетью Кабанья. Когда я туда приехал, трое солдат территориальной обороны доложили мне, что конвой уже проехал и на данный момент должен был прибыть к штабу округа. Я отправился на площадь 6 апреля, где уже было около 30 военных машин. Я заметил, что солдаты югославской армии выносили из штаба какие-то ящики и картонные коробки. Позднее мы узнали, что это был архив базы. У них при себе были только пистолеты. Я не думаю, что у кого-то с собой был пулемет или миномет. Вокруг них на самой площади было около сотни мужчин, членов сил территориальной обороны, полицейских из района Старый Град и много членов других вооруженных групп из этого района, которых я лично не знал в лицо. Они собирались напасть на солдат югославской армии, а с прилегающих к площади улиц доносились крики, как с футбольного стадиона. «Давайте, пошли!» Я попытался успокоить толпу, взял громкоговоритель и начал кричать солдатам югославской армии, чтобы они переходили на нашу сторону. Я уверял их, что их права будут уважаться. В законе о национальной обороне мы специально подчеркнули, что всем тем, кто решит перейти на нашу сторону, будут сохранены права военнослужащих и звания, а те, кто был майором, могли получить повышение до подполковника и так далее, и так далее.
Йован Дивик рассказывает, что его рация в тот день не работала. Он пытался связаться со штабом из канцелярии президента, но не мог. И в какой-то момент к нему подбежал молодой человек, сказал ему, что он радиолюбитель и что у него рядом есть мастерская. Дивик пошел туда, а когда они вернулись, через полчаса солдат югославской армии на площади 6 апреля уже не было. Тогда еще полковник Дивик пошел в сторону мечети в старом городе и именно в тот момент увидел колонну, стоящую на Добровольческой улице.
Было около 5-5:30 вечера, не помню точно. Я наткнулся на конвой, который попросту был остановлен на улице. Во главе его был внедорожник канадского генерала Льюиса Маккензи, представлявшего ООН. В этой же машине находился член делегации Боснии на мирных переговорах Лагумджи. В хвосте колонны был БТР, в котором сидели Изетбегович и генерал Куканец. Вокруг бронетранспортера были силы безопасности. Я забрался на БТР и обратился к Изетбеговичу. Он сказал мне: «Йован, я не знаю, почему нас остановили. Есть соглашение. Пожалуйста, сделайте все, чтобы нас пропустили». Внезапно, метрах в 200-300, я услышал выстрел. Я стал кричать: «Не стрелять!» В этот момент появился Зоран Чегар, один из боснийских полицейских из специального подразделения. Он крикнул на меня: «Слезай! Кто ты здесь? Это мой президент. Тебе с ним нечего делать». Я слез. Он поговорил с президентом, но я не слышал о чем. Он открыл БТР. Именно в этот момент я увидел генерала Куканица. У него был довольно жалкий вид. Чегар посмотрел на него и сказал: «Если что-нибудь случится с Алией Изетбеговичем, никому из ваших четниковских семей не сносить головы».
После этого конвой начал двигаться, хотя, как говорит Дивик, непонятно по чьему приказу. Сколько человек было убито на Добровольческой улице?
Насколько я знаю, 8 человек.
Кто начал стрелять первым?
Я не знаю.
И почему начали стрелять?
И в этом я не уверен. Но я сомневаюсь, что кто-то отдал приказ. Мне кажется, что это просто была инициатива отдельных людей. Позднее я слышал рассказ от одного из присутствовавших на месте солдат, что какой-то сумасшедший схватил винтовку и начал стрелять по окнам автобуса, в котором сидели солдаты югославской армии. Сам я этого не видел, но это говорит человек, который присутствовал на месте. Он также рассказывал, что какой-то старик вдруг начал стрелять из пистолета.
Кто несет ответственность за то, что произошло на Добровольческой улице?
Те лица, которые дали себе право решать, кому жить, а кому умереть.
Вы считаете, то, что произошло на Добровольческой улице, это преступление?
Поединочно, да. Однозначно, да. Но это преступление, совершенное отдельными людьми. Никакой коллективной вины здесь нет.
С боснийским генералом Йованом Дивиком, арестованным сейчас в Вене, беседовал мой коллега Омер Карабек. Напомню еще раз, это архивная запись двухгодичной давности.